ॐ नमो भगवते वासुदेवाय освобождение. Глава 12. Глава 12, текст 11. Потомки Махараджи Ними. Санскрит не прочитаю. Перевод стиха. Полубоги сказали, пусть у Махараджи Ними не будет материального тела, пусть он живет в духовном теле и, став приближенным Верховной Личности Бога, по собственному желанию являет или не являет себя взору обыкновенных людей, воплощенных в материальных телах. Такое благословение полубогов. Еще раз прочитаем стих. Полубоги сказали, пусть у Махараджи Ними не будет материального тела, пусть он живет в духовном теле и, став приближенным Верховной Личности Бога, по собственному желанию являет или не являет себя взору обыкновенных людей, воплощенных в материальных телах. Комментарий Шрила Прабхупады. Полубоги хотели воскресить Махараджу Ними, но Махараджа Ними не пожелал опять оказаться в материальном теле. Тогда в ответ на просьбу присутствовавших там мудрецов полубоги даровали Махараджа Ними способность оставаться в духовном теле. С точки зрения обыкновенных людей есть два типа духовных тел. Иногда духовным телом в кавычках называют тело привидения. Некоторые нечистицы совершают в жизни столько грехов, что после смерти не могут воплотиться в грубом физическом теле, состоящем из пяти материальных элементов начал, и вынуждены оставаться в тонком теле, состоящем из ума, разума и эго. Но, как объясняется Бхагавад-гите, преданный, покинув материальное тело, обретает духовное тело, свободное от примесей грубой тонкой материи. Тактва лиган пунарджанма найтима эти сорджана. Так, по благословению полубогов, царь Ними смог остаться в чистом духовном теле, свободном от осквернения грубой или тонкой материи. Верховный Господь по своему трансцендентному желанию становится то видимым, то невидимым. Подобно Ему, преданный, будучи Деван Мукты по собственной воле может явить себя взору других. В Бхагавад-гите сказано, Верховная Личность Бога Кришна не открывает себя всем и каждому. Обыкновенные люди не способны увидеть Его. Аташи Кришна Дамадина Бхавит Грахьям Индрия. Кришну, а также Его имя, славу, качество и окружение невозможно постичь материальными органами чувств, не поднявшись на высокую ступень духовного развития. Сиван Мукехи Джихвадау. Нельзя увидеть Кришну. Иначе говоря, увидеть Кришну можно только по Его милости. Махараджи Ними была дарована такая способность. Он мог являть себя взором других по собственной воле. Так, став приближенным Верховной Личности Бога, он стал жить в своем изначальном духовном теле. Полубоги сказали, пусть у Махараджи Ними не будет материального тела, пусть он живет в духовном теле и, став приближенным Верховной Личности Бога, по собственному желанию являет или не являет себя взором обыкновенных людей, воплощенных в материальных телах. здесь речь идет о воскресении Махараджиними к материальному существованию. Мы знаем, что преданные не хотят возвращаться к материальному существованию. Если они достигают какого-то духовного уровня, они хотят снова связываться с материей. Так как психология, это естественно, дети об этом Кришна говорит, так и происходит в результате нашего развития, такой прогресс. Получив высший вкус, мы отказываемся от низшего вкуса. То есть как мы узнаем, что мы наслаждаемся низшим вкусом, только получив высший вкус? Нет другого познания, не существует. То есть необходимо получить более высший ли, получив более высокий вкус, при этом не хочется возвращаться снова к прежнему, к прежней жизни. Это одна из психологических проблем в обществе сознания Кришны, что духовный рост очень интенсивный, и материальные обстоятельства не успевают за нами. Материалисты не понимают вообще, какую жизнь живут преданные, они удивляются, почему они с нами не дружат, почему они с нами не выпьют, не покурят, не поговорят, как раньше. Но они не могут понять, что этот человек получил другой вкус жизни, и он не может вернуться к старому. Это невозможно. Невозможно. Если на самом деле человек ощутил более высокий вкус, он никогда не сможет наслаждаться прежним вкусом. Даже возвращаясь к старому, он не будет счастлив. Если даже он захочет, он не будет счастлив тем старым вкусом. И таким образом на путь становится человек, на духовный путь, который никогда не кончится, говорится. Этот вкус будет увлекать его все дальше, дальше и дальше. Волей-неволей. Даже когда гопи говорят, мы уже не хотим думать о Кришне. Лучше бы забыть его вообще. Очень много беспокойств мы получаем от него. От Бога очень много беспокойств. Он очень непоседливый, непостоянный. Он наслаждается всеми, не только нами. Он ко всем имеет равный интерес. И он может прийти к одному, уйти от другого. Волен делать, что пожелает. Таким образом, от него одни беспокойства. Чем больше к нему привязываешься, тем хуже себя чувствуешь. Тем сильнее, острее разлука с ним. Поэтому мы не знаем, как быть дальше. Лучше забыть, все же вернуться в забвение. И так они это обсуждают постоянно в разлуке с Кришной. Все-таки лучше забыть его. И объясняют причины, почему так лучше сделать. И описывают его качество, потому что у него есть такие качества. Непостоянный, ну как этот шмель цветка на цветок, у него такие же привычки, никому не привязан на самом деле, он свободен. И поэтому, поскольку у него такие возвышенные качества, лучше о нем забыть вообще. И это не только поэтому, дорогие гопи. Он разбивает жизни, кроме этого. Не просто он вот такой, он еще и жизни разбивает, он привязывает к себе преданных, а потом отворачивается от них. С глубины сердца привязывает. Из самой глубины сердца привязывает. А потом отворачивается от них. И они пишут, как это происходит, какие игры он совершает, в каких обстоятельствах это происходит. А потом говорят, надо забыть обо всем этом. И другая гопи подхватывает точно, я согласна, лучше забыть. Легче будет жить. И опять описывает качество Кришны. И так это продолжается постоянно. То есть они хотят забыть, как бы, но это невозможно. Даже разлука с ним. Это высший вкус, наивысший вкус блаженства. Это разновидность счастья. То есть, когда приятно испытывать разлуку с Кришной. Итак, это соответствует с Бхагавад-гитой и с опытом преданных. Мы знаем, поскольку это верный путь, авторизованный Шрила Прабхупады, мы идем этим путем, убеждаемся в этом ежедневно. Мы хотим получить высший вкус. Не страшно, правда? Не боитесь получить высший вкус. Мы боимся оставить материальные вкусы, пока не получим высший вкус, будет страх. Но когда получаем высший вкус, нам становится не страшно. И таким же, когда Махараджа Нили, похоже, он тут оставил тело, я не могу сейчас точно воссоздать эту сцену в памяти, он оставил тело, но он был необходим как правитель, как царь. Но дело в том, что когда он оставил тело, он достиг трансцендентного состояния. Фактически он достиг духовного бытия, здесь описывается. Полубоги не могут нас наградить духовным делом. На самом деле, духовным делом награждает только Верховный Господь. У полубогов нет духовного тела. Они не знают, как даровать духовное тело. Они не могут дать освобождение. Дживан Мукта, тот, кто получил освобождение от Мукти, от Мукунды, Мукунда — это имя Бога, другого нет Мукунды. Только он освобождает полностью. И похоже, Махараджа ними достиг трансцендентного состояния уже, момент смерти. Полубоги решили вернуть его с хорошей целью, конечно, чтобы он управлял миром, эта возвышенная личность. Но он не собирался воплощаться в новом телом теле. Утратил всякий вкус. Вообще, пропадает, есть два вида духовного тела для обычных людей, так, для обычных людей. Привидение для них тоже духовное тело. Дух они говорят. Это не дух. Это слово такое, очень похоже, но это не душа, не духовное тело. Это тонкое тело привидения, где осталось ложное эго. То есть сильные материальные желания остались в этом теле. В уме они хранятся, в тонком теле. Даже когда нет физического тела, тело очень немощное, не может действовать в духе наслаждения, наслаждаться этой жизнью, чувства уже увядают, желания остаются в тонком теле. Это тело привидения. У него много желаний, а тела нет, возможностей нет. Это не духовное тело, это тело страданий также. И поэтому, находясь в таком теле привидения, живут существа жаждут воплощения. Да хоть любого. На худой конец можно и животным, лишь бы было какое-то тело, какие-то органы чувств, чем-то наслаждаться жизнью. Оно соглашается даже на такое. Таким образом, живые существа в большей степени по собственной воле принимают эти формы. Как неизбежность, как необходимость, поскольку давление чувств непреодолимо. Желание непреодолимо, пока нет высшего вкуса. И таким образом, все эти тонкие тела, эти пхуты и прочие преты, привидения, они ждут, не дождутся. Когда же кончится их плохая карма, когда же черпают все грехи, они снова получат воплощение в каком-то теле, чтобы наслаждаться жизнью при помощи органов чувств. Но здесь описывается. Махараджа Ними не хотел воплощаться в материальном теле. Таких привидений не найдется. Это другое духовное тело. Духовное тело там, где нет никаких материальных желаний. Он не желал никаких воплощений больше. И как же полубоги вышли из этого положения? Не очень разумные. Пропали, что полубоги, они находятся примерно на уровне Каништатикари. То есть мы говорим, есть Матьяма Ишватикари, Уттама Атикари, есть очень возвышенные души. Но полубоги, они на платформе Каништатикари. Они наполнены материальными желаниями. Очень могущественные полубоги. Очень возвышенные с точки зрения материи. Они гуни благости, их могущество не поддается нашему воображению. В области материи они абсолютно власть имеют. В области материи. Особенно управляющие полубоги. И как Индра, или Ваю, Агни, Варуна. Трудно представить, что они вообще творят во Вселенной. Какие ситхи они имеют. То есть мы не можем принижать их роль. Но при этом их духовное сознание связано с этим ситхами, с этим материальным могуществом, отождествляется с этим положением полубога. Это называется обусловленность гуной благостью. То есть полубоги находятся в гуне благости, не трансцендентные. И потом Прабхупада говорит, это уровень конечной кари. Они слуги Бога во Вселенной. Они поддерживают законы религии всеми различными способами, своей деятельностью, поступками, яги совершают, но при этом они преследуют материальные цели. То есть наполнены материальными желаниями. Как же мы могли благословить Махараджа Ними, который был выше? У него отсутствовали материальные желания. Они его благословили своим материальным могуществом. Как? Обычно человек, живущий в материальном мире, обладающий духовным сознанием, он не может жить в материальном мире. Почему? Много беспокойств, материальных, лишних вещей, много тамаса, с которым соприкасаться человек не захочет трансцендентно. Он не захочет видеть даже лица греховных людей вообще. Нет интереса общаться с низшими формами жизни, прочее, с низшими желаниями материальными. Но он вынужден. Если будет иметь материальное тело, он будет вынужден, будет доступен для тамаса тоже. Поэтому обычно куда-то в отшельничество уходят, куда-то прячутся, или в монастыри уходят такие люди, чтобы практиковать духовную жизнь, независимо от этого общества. Потом полубоги знали эту психологию. Сказали, у тебя будет духовное тело здесь. Ты будешь иметь способность проявляться там, где захочешь, перед кем захочешь. И если не захочешь, тебя не будет видно просто. То То есть ты будешь царствовать и будешь находиться в отшельничестве одновременно, в уединении. Очень комфортно такое делать, правда? Захотели прыгать, захотели, просто вас нет и все. Кстати, вы начальник в своем кабинете, если что-нибудь заходит, и вдруг для кого-то вы есть, для кого-то у вас нет. Очень удобно, правда? И никто в этом не виноват. Вас не могут обвинить, потому что для кого-то вы есть, для кого-то нет. Полубоги имеют такую способность на материальном уровне. Они и сейчас присутствуют. Пропагандисты, если вы только пойдете Харе Кришна, полубоги интересуются этим процессом. Но вы замечаете, что материальная энергия, как бы она меняется, когда воспеваем Харе Кришна. Значит, полубоги присутствуют. Кришна сам не меняет, не соприкасается с материальной энергией, это полубоги делают. Под влиянием святого вения полубоги привлекаются этим процессом. Там, где проходит Харинама, там также есть милость полубогов. Даже Ямарадж приходит на киртаны. Ну, на хорошие киртаны. Но такие киртаны обычные, наши издалека слушают тоже. По трансляции, может быть, но так, чтобы присутствовать на киртане. Когда приходил Господь читай на эту планету, то полубоги лично присутствовали все на харинамах. Но в различных формах, видимых или невидимых. И даже принимали другие формы обычных людей. Это пишет Вриндаван Дас Такур. Что чистый пред могли видеть полубогов на киртане. Это очень вдохновляющее событие. Когда они приходят, они благословляют, материальное благословение дают. С ними приходит материальное процветание, с полубогами, и просто присутствие такое. И вот если мы хотим улучшить состояние нашего общества, нужно приглашать тоже полубогов на киртаны. Если к ним иметь правильное расположение, они будут приходить на киртаны, не покинут киртаны. Но если мы будем критиковать их за их, конечно, тикари, то, что они не такие уж продвинутые на самом деле, и много оскорблений совершают, потому что Кришне, там они не придут на киртан. То есть не нужно критиковать полубогов. Мы сейчас описываем наше процветание с точки зрения взаимоотношений. Не экономики и ничего другого, а взаимоотношений. Взаимоотношения таковы, что полубоги должны тоже присутствовать на киртанах. Нужно выделить им место, какие-то стульчики поставить, подписать, таблички здесь, Линдра будет сидеть, Ямарадж будет сидеть. Я не знаю, делают ли так в Исконе. Но Прабхупада говорит, что полубоги иногда приходят. Он видел однажды Брахму, Творца Вселенной. Брахма вошел в тот лондонский храм во время киртана. Был такой киртан, что преданные не могут забыть, это те, кто были там, это вошло в историю, это легенда уже. Тот киртан — это легенда. Легенда Искона. Вот такая легенда, которая была недавно, но не все могут поверить в это. Я была совсем недавно, в современнике. Стены двигались в храме. Так колыхались. Все это видели. И все изображения стали живыми. Все изображения, которые они видели, перевели объемы, стали живыми. Это был Китан Прабхупада в Лондоне. И ученики были ошарашены, просто шокированы этим вкусом. Потеряли весь вкус сразу к материальному существованию. Не хотим больше воплощаться в этом мире. Но Прабхупада сказал, нет, вы должны теперь заниматься служением. Должны. Но он дал способность преданным быть видимым или невидимым для материалистов. Да. Каждый преданный имеет эту способность. Материалист никогда не увидит, что это идет преданным. Может быть, только по одежде. Но если смените одежду, как они это увидят? То есть вы можете излучать сияние, можете не излучать сияние. Преданные не излучают сияние, но не везде. Они могут прятать свое сияние, иногда могут излучать. Тот, кто видит духовными глазами, он понимает, что преданные излучают сияние, они везде одинаковые. Он может скрываться. Конечно, когда он занят преданным служением, то трудно скрыть сияние. Поэтому даже материалисты чувствуют, что это здесь не то, он странный этот человек. Он вроде как все одетый, но все равно он какой-то странный. Он как бы догадывается, но это скрытая его форма. Но особенно можно видеть, как преданные идут по улице на программу, с четками утром, голова у них в пол, глаза в пол. Лица серьезные, они идут по улице очень такие. Можно думать, что движение наше очень такое угрюмое, сектантское такое, знаете, замкнутое. Но вот дверь открывается, ходит Кавиндас, как ловцы улыбка. Он открывается здесь, безопасно здесь, все в сознании Кришны здесь. Вот это истинное его лицо. Как нас понимают материалисты, как это на самом деле, это огромная разница. То есть преданные, они скрывают свою духовную энергию. Почему? Есть момент. Есть мертвая материя, есть дух. Прабхупада сказал, что мертвая материя — это покрытие. Лишь покрытие. Это не живая сущность. Он приводит пример, так же, как вы одеваете одежду на тело, это лишь покрытие, и одежда повторяет вашу форму, вот и все. Оденьте перчатку и будет форма вашей руки. Она просто покрывает, точно покрывает ваше тело. Но не является живым существом. Что такое неживое существо? Что такое мертвая материя? Можно видеть по качествам. То есть оно невосприимчиво к понятиям, образам, словам, настроению, никаким настроением. Нет жизни там. Можете разговаривать с мертвым веществом, оно не услышит вас. Не воспримет. Хотя колебания звука оно будет отражать ваше. Как вы играете на гитаре, допустим, или на инструменте. Это мертвая материя. Но можете заставить его играть, оно может колебаться, да. Но при этом оно в этом не участвует. Не играет не гитара. Вы играете на гитаре. Так, это инструмент, покрытие, понятное дело. И вся материальная природа, она устроена как... Они не реагируют на влияние времени, на время дня, на время года и погоду, как этот мертвый камень в горах где-нибудь. Им не холодно. Нет. Им не нужно приписывать чувства. Нет никакого восприятия. И сколько бы мы ни говорили, ни проповедовали, оно не изменится. Вы замечали такие качества людей? Есть такие качества? Вот это покрытие называется. Говори, не говори, ничего не понимаю. Вибрация у него в ушах, конечно, колышутся эти звуки, но нет. И Кришна, или гуру, или другие преданные, они как игроки на этом инструменте, они могут заставить петь этот инструмент, как бы оживляют его, придают ему ценность этому инструменту, это физическое тело. Кто-то может играть на этом инструменте очень красиво, не нужно думать, что я этот инструмент стал очень возвышенный. Просто игрок появился профессиональный. То есть гуру может сыграть на этом инструменте классику, возвышенную классику. До этого он издал какие-то странные звуки, но гуру может сыграть на этом инструменте. И когда он играет на этом инструменте, там в этом инструменте есть другое живое существо, хозяин этот, который себя отождествлял с этой мертвой материей, он начинает пробуждаться в этой музыке преданного служения. Таким образом оживляется сознание, то есть это покрытие, мы видим отличие между покрытием и душой, постепенно занимаясь преданным служением, занимая это тело и ум, речь, поступки в возвышенной деятельности. Начинает слышать музыку внутри себя, поэзию внутри себя, счастье внутри себя. Если это тело занять как инструмент правильным образом, так мы становимся игроками. Лила начинается, игры начинаются. Мы можем извлекать счастье из нашего существования, преданного служения. Итак, это наука преданного служения. Человек может находиться в материальном мире и заниматься преданным служением в окружении материи, если займет ее должным образом в преданном служении. И тогда материя действует как дух. Когда мы слышим инструмент гитариста, красивую игру или скрипку, мы восхищаемся и видим, что это уже не скрипка, это уже не гитара, это уже живое существо, это его голос. Не так ли? Одухотворяется в глазах слушателей инструмент также. Если мы играем на киртанах, на караталах, мриданках, гармонии, эти инструменты считаются священными. Так написано. Они священные. Хотя в Исконе еще не очень такая уж высокая культура в этом отношении. Но в Индии, во многих храмах, инструменты ставятся на определенную специальную асану. И караталы, и мриданга, вообще все, что принимает участие в киртанах, священно. Никогда не ставится и не кладется на пол эти инструменты. Ставится какая-то подстилка, подставка, то есть почтение выражают. И даже когда берут мридангу, настоящие, то есть такие традиционные вайшнавы, они сначала делают поклон мриданге, потому что приезжают баларамы, а затем берут в руки и играют на эти инструменты. То есть вот такое почтительное отношение. То есть материя может отождествляться с энергией Бога. Энергия собственности Бога, поэтому она тоже достойна почитания в этом смысле слова. То есть материальный мир тоже можно уважать, как энергию Бога. И таким образом в материальном мире жить преданный может. Даже обладая высшим вкусом, он может жить в материальном мире, увеличивая этот вкус. То есть в обычном смысле слова наше счастье уменьшается в материальном мире со временем, то в духовном смысле оно также может увеличиваться. Дети говорят, что такой человек неплохо может быть устроен в материальном мире с таким сознанием. Может быть, счастье просто даже находиться в материи, потому что материи больше нет. Она поет как душа. Она проводник духовной энергии. В этом смысле. Но как только мы ее не занимаем преданным служением, она снова проявляет материальные качества. Это энергия Господа. Она возвращается к своему изначальному состоянию сотворенному. Мертвая, бессознательная субстанция, лишенная всякого вкуса жизни. Как можно достичь такого состояния? Мертвого, безжизненного состояния, какая же энергия достигает такого состояния? Это же энергия Кришны. Она же духовная изначально, она же вышла из Кришны, там нет ничего материального. Это крайнее желание быть независимым ни от Бога, ни от кого, стать мертвым камнем. А теперь мне все равно. И время на меня влияет, и слова, и понятия не влияют на меня, и погода, и никакие живые существа. Для меня не существует ничто вообще. Я свободен, правда. Во что превращается эта энергия? В материал, который будут использовать. Итак, если мы погружаемся в невежество, мы становимся просто материалом, который будут эксплуатировать и использовать в этом мире разумные люди. Материалисты имеются. В этом проблема. Проблема не в том, что есть эксплуататоры, нет, а в том, что люди в невежестве. Они позволяют себе эксплуатировать, потому что они в невежестве. Чем больше невежества, тем больше беспомощного состояния в человеке. Тем более зависит от других. Он идет наниматься на работу, он предлагает себя там, предлагает себя тут, кто же позаботится о мне. Это беспомощное состояние называется невежество. И невежество — это просто становится, люди становятся таким материалом. Но человек, конечно же, он не может долго терпеть такие вещи, правда? Даже в невежестве он будет бунтовать. Не хочу быть просто материалом. Не хочу быть мертвым. Не хочу, чтобы со мной как с животным вращались. Как же я хочу, чтобы мы, как к человеку, должны развивать сознание Кришны. Сейчас в Киргизии бунт людей. Они не хотят, чтобы с ним вращались как с животным. Не хотят нищенствовать. Не хотят, чтобы их эксплуатировали. Это можно понять. Но ничего они не смогут изменить, пока не обретут сознание более высокое. Это невозможно. Если даже там поставите президента страны, другого, наилучшим образом ничего не изменится, потому что желания человеческие не меняются. Они остаются в сознании привидения, которое просто желает иметь материальное тело, наслаждает свои чувства. Но в человеческом обществе нельзя построить таким образом ни экономику, ни политику, ни культуру, ничего. В таком сознании это невозможно. Плохой материал называется. Можно только эксплуатировать друг друга и так, как еще выживать. Другого выхода у них нет. Но если мы развиваем культуру, и культура одна на всех, и рабочий, и президент, и учитель, все находятся в одном сознании, это одна культура, тогда мы можем создать все остальное и поддерживать. То есть культура — это сознание Кришны. Почему сознание Кришны? Почему этот термин снова применяем? Как определяется культура? Чем? Тем, чем люди наслаждаются в жизни. Так можно определить уровень культуры. Чем наслаждается человек? Наркотиками? Понятная культура. Видите, все просто. Наслаждается только противоположным полом, больше ни о чем не думает, тоже понятная культура. И чем он наслаждался, определит культуру человека. То есть он, что для него привлекательно, мы спросим. Что привлекает его в этом мире, это определит культуру. Поэтому мы говорим, нужно сознание Кришны, нужно все привлекающие моменты ввести. Культуры. Все привлекающие. Привлекательны для всех. Это Кришна. Сознание Кришны именно. Это основа культуры и всего другого. Если Бога не понять как все привлекающее существо, то Бог будет существовать только в какой-то конфессии. Вчера я смотрел проповедь одного священника в записи. Он говорит те же самые вещи, что и мы. Прекрасный разум. Просто может понимать, что хорошо, что плохо, хороший интеллект. Но кого он представляет? Конфессию. Он представляет только церковь. Все. Уже за пределами церкви его проповедь не работает. Он должен представлять Бога, а не церковь. Так же, как Бхагавадгита. Можно с вами изучить Бхагавадгиту, представлять Бхагавадгиту. Но если мы не представим Кришну, это не Бхагавадгита уже. Это уже не Бхагавадгита. Если на основании Бхагавадгиты мы будем представлять свое мнение или мнение каких-то других людей обычных, это уже не Бхагавадгита. Бхагавадгита должна представить Кришну. Это окончательное знание, окончательное высшее истины. Нет истины выше, чем я, Кришна, говорит Бхагавадгите. То есть это знание предназначено, чтобы представить Кришну человеку. Впервые в истории мира Кришна представлен всему миру. Западному миру. Это сделал Прабхупада. И он сразу сказал ученику, посмотрите, сколько сразу появилось преданных. Вайшнава. До этого столько говорили о Бхагавадгите, но не представляли Кришну. Не появилось ни одного преданного, жизнь не менялась. Итак, необходимо представить сознание Кришны, это основа культуры. Потому что сейчас человечество уже не замкнуто, Прабхупада описывает, в какой-то определенной конфессии. Сейчас все смешано, много конфессий, поэтому много противоречий. До каких пор эти противоречия между конфессиями будут продолжаться, пока люди не поймут все привлекательность Бога, единого Бога. Или вот этот момент, Кришна. Бог один, это понятно. Но почему он разных настроений? Где-то он судья, где-то он творец, где-то он справедливый, где-то еще что-то. Так много у него настроений. Да, нужно все эти качества соединить теперь вместе, пришло время объединить и религии. Это будет называться Бог всепривлекающий. Там есть все. Даже на дискотеке ходить не нужно, потому что в Кришне это тоже есть. Даже саньясу всем не нужно принять, что в Кришне есть желание жить с женщиной. Это тоже можно в сознании Кришны использовать, но на уровне культуры, на уровне сознания Кришны. То, как это делает Кришна, это делает безупречно, чисто. Так мы учимся у Кришны. Жить во всех аспектах жизни можно в сознании Кришны. Не так, что дискотека — это уже антирелигиозно. Но если дискотека Хари Кришна, какие проблемы? У нас тоже тусовки бывают, правда, молодежные. Но в сознании Кришны. Оказывается, с Богом можно жить, видите, во всех отношениях, можно наслаждаться жизнью, быть счастливым всегда, в любом возрасте, в любой культуре. Нет противоречий. Не противоречит ни одной культуре сознания Кришны. Наш образ жизни не противоречит ни одной культуре. Так, и таким образом пришло время понять, кто такой Кришна, то есть Бог, единый Бог. Если говорить «Бог один», то нужно закончить эту фразу. Кто же этот один Бог? Аллах или Христос, или кто, нужно объединить теперь все это вместе. И это уже сделано в ведических писаниях. Ишварах Парама Кришна Сачитананда Виграха. Так говорится. Эти Чамшакалакум сам Кришна Сту Бхагаван Сваям. Так много из проявлений божественных. Но Он, Бхагаван Сваям, изначальный Бхагаван Кришна, все писания указывают на Верховную Личность Бога, одного Бога. И в Нем так много всего оказывается. Когда мы читаем в игре Кришны, мы просто поражаемся. Как будто обычный человек. Почему мы так думаем? Потому что человек обычный, он разнообразный, а Бог просто справедливый. То есть представили, когда один аспект Бога, он выглядит очень скудно. Хотя и велик, но скуден. Просто говорят вечный, а больше не говорят, что он вечно юный. Вечный. Значит, он давно составился уже. И очень скудно представляют люди Бог. Неинтересно, что это скудное, но бояться нужно. Это могущество. Это власть над всеми. Это сила, это разум. Творец, справедливый, карающий, закон и прочее. Это очень скудное представление Бога. Там нет расы. Расы, вкуса нет отношений лично. Ну как с судьей можно говорить по-дружески, скажите? Ну как? Не соврать, не преувеличить, ну ничего вообще. Только правду. И только правду, но не законы. А друзья, они такое заливают друг друга. Они знают прекрасно об этом. И тем не менее, они делают это перед другом. Откуда это все? Как это применить в религии вообще? В религии вообще человеческие качества практически невозможно применить. Они как греховные все. Просто греховные, все. Плачьте, кайтесь, что у вас такие наклонности. Да в Кришне еще больше таких наклонностей. Он вор. В законе или как это сделать? Он что пожелает, и там столько вкуса в его действиях, боже мой. И никто не может понять, зачем Богу это нужно. Они думают, Бог, он такой статичный, такой скудный, такой могущественный, такой сухой, неинтересный вообще. Зачем же ему нужно танцевать, простите, это какое-то кощунство. Богу танцевать с бородой, с толстым пузом, старым. еще и танцевать, потанцовывать. Да нет, он должен быть серьезным, должен быть грозным, должен быть вершащим высший закон. Как он может танцевать, с ним еще танцевать, понимаете, в обнимку? Ну, представьте, что люди могут думать, не зная Кришну, не зная Бога. То есть очень скудный запас знаний, Прабхупада. Пришло время открыть имя до конца, до конца. Поэтому говорим, именно Кришна необходим сейчас. Не просто проповедь о Боге, недостаточно. Кришна. Если мы даже не говорим слово Кришна, поскольку люди его отождествляют сейчас для сектантских, мы говорим, что он все привлекающий его. И описываем именно это его качество. Почему он все привлекающий? Что это за личность такая? И даже не называя имя Кришна, люди скажут, это здорово. Он такой должен быть на самом деле. С ним? Да с ним можно всегда, везде есть место быть с ним, оказывается. Да где, где, где есть места, где нет его вообще. И таким образом, видите, все уравновешивается. Человеческие наши естественные качества, они по образу и подобию созданы, они применимы в большей части. Они применимы в сознании Кришны. Все наши человеческие склонности, естественно, неприменимы в сознании Кришны. Единственная проблема – не злоупотреблять, не имитировать Бога. Бог имеет 16 108 жен. Не пытайтесь имитировать. Возьмите одну жену достаточно. Вот и вся разница. Но у него есть жена, у нас тоже есть жена. У всех есть муж или жена. Это естественно, это не греховно, как думают некоторые конфессии, что это уже по сути греховно. Наша греховная суть. Нет, нет, не нужно так думать. Это от Бога тоже. И это значит, это можно связать с Богом. И Кришна Бхагавадгита говорит, я сексуальная жизнь. Написано где-нибудь такое в каких-нибудь конфессиях? Для зачатия хорошего потомства. Ничего в этом греховного нет. Байстан Сарасвати был саньяси всю жизнь, великим ачарьем, он говорил, я бы имел секс сотни раз вообще. Говорил вслух об этом. Представьте, саньяси сидит, говорит, я бы вообще имел секс сотни раз. Он говорил, если был уверен, что каждый ребенок родится с сознающим Кришну. Нет проблем вообще. Сколько угодно детей нужно иметь. Как можно больше. Потому что это сам Кришна. То есть нет ничего греховного в сознании Кришны. Но если нет Кришны, как это все использовать? Если Бог только судья, Он нас засудит. За все спросит вообще. Вообще, что все эти склонности человеческие, они все подвергаются осуждению, оказывается. Ну, в таком представлении. Все это греховно, Боже мой. Только каяться и плакать до конца своих дней. Умереть в нищете, в голоде где-нибудь под забором, вот это самое лучшее смерть. Думаете, откуда началась эпоха возрождения? Вот от этой точки зрения, когда Бога представляли вот таким образом, что человек уже не мог испытывать никакого вкуса жизни, страдайте как можно больше здесь, страдайте, зато в ад не попадете, зато потом в Царство Божие перейдете. А эпоха возрождения люди сказали, все, хватит, мы хотим Царство Божие здесь построить. Это правильно, именно здесь нужно построить Царство Божие, чтобы жить потом в нем там. Для того времени это была лишь перевалочная база земная жизнь. Не следует. И тем не менее они стали наслаждаться эксплуатацией верхи религиозные. Они стали эксплуатировать простой народ, проповедуя такую философию угнетения. Они угнетали людей. Поэтому религия, она потеряла авторитет. Почему она потеряла авторитет? Просто потому, что на развитие она не пришла к позитивному пониманию Бога. Что Бог добрый. Ему не нужны наши аскезы и страдания вообще. Он может все прекрасно простить. Он очень любящий, добрый. Он может все это просто вычеркнуть в нашу жизнь. Запросто. Он не злопамятный, нет, скажите. Ты за каждый свой грех сначала считаешься. Негатив. А потом придешь ко мне. И только ты придешь, я тебя еще накажу там. И поладно тут. Итак, Бога, представь, какое очень злобное, мстительное существо. Ничего не прощает вообще. Что, убивают, убивают. Вся Библия описана, эти события, как Бог просто убивает и все. Если у тебя истинная вера, заходи в огонь, все. Другого нет. Это класс Бхагавадгиты. Очень сурово. Но просто потому, что люди не могли, не были готовы принять именно Кришну. Они приняли только закон Бога. А знаете, почему они не могли принять другое? Любовь они не понимали как закон Бога. Это формальность была. Любовь означает следуй законам. И только так. Если ты не следуешь законам, тебя могут побить камнями до смерти. Вот это было проявление любви. Забивание камнями до смерти – это проявление любви к Богу, поскольку я так защищаю закон Бога. Или инквизиция, костры, эти пытки – то же самое. Это было проявление любви. Мы помогаем этому грешнику очиститься здесь. Это очищение, в огне его сожжем в костре, но он очистится и попадет в рай после этого, все хорошо. Вот такие были представления. Любовь означает защищать закон. Убей неверного, значит, это любовь к Богу. То есть люди были таковы. Они не были готовы к настоящей любви. Любовь для них была только похоть. И там, где похоть, выставляют закон. Говорит, любовь — это не похоть, это закон. Но Иисус пошел дальше. Он сказал о любви, которая выше закона. Еще более высокий закон. Он имел эту любовь и дал намек на нее. Но любовь не раскроется до конца, пока вы не знаете личности. Теоретически мы уже все любим Кришну. Но на практике мы кого-то любим больше здесь все-таки еще. Потому что мы знаем этого человека. Пусть он даже и плохой человек, но мы все равно любим, потому что мы знаем этого человека. А Кришна хороший в всех отношениях, написано про него. Но я-то его лично еще не знаю, поэтому любовь, она не находит применения еще полного. Знание необходимо, поэтому люди должны узнать о Боге как о всепривлекающем, и чтобы он вошел в жизнь именно таким. В Бхагавадгите Кришна все о себе рассказывает. Все, абсолютно все рассказывает. И он говорит, что если мы преданы, совершая даже самые ужасные отвратительные поступки, самые, он остается праведником. Вот это личность Бога. Вот это как он есть на самом деле. Все грехи он учит одним движением, убирает. Нет никаких грехов. Прабхупада говорит, да, вы воспеваете имя Бога, Хари Кришна мантру, это так же, как и хлопать в ладоши, и стая птиц, и грехов, она мгновенно улетается. Вот такие примеры дела. Это трудно. Так много грехов. Это как, знаете, вот огромная птичья стая, бывает, они просто могут затмить, садятся сюда. Но столько грехов. Ну а когда начинаете петь, хлопья в ладоши, они просто все и улетают. Все, это сознание Кришны. Итак, если человек обрел любовь к Богу, он уже никому ничего не должен, так говорится. Вот он путь. Вот он путь. И эта любовь к Богу, она не проявлена в материальном мире, она проявляется только в сердце человека. Она не имеет проявления каких-то материальных. Это исключительно внутренняя энергия. Поэтому преданный, имеющий любовь к Богу, он невидим. Даже когда Кришна был на этой планете, он не был видим для всех одинаково. А ваджананти маму тама, нужнтан, мажитан, говорит, глупцы, видя мою форму человеческую, они думают, что я человек, глумец. Он не был видим. Он был видим для пандавов пятерых. Для нескольких великих преданных. Видура видел. Бхишмадев видел. В основном пандавы. Ютиштира, да, Арджуна, Пхима, Накула, Сахадева знали такого Кришну. Несколько человек буквально. Двараки, царицы Двараки знали такого Кришну. Рубмини Деви знал такого Кришну. Но общая масса людей не знала такого Кришну. Но и какая-то могущественная личность какая-то историческая. Так он иногда известен был. Просто очень могущественная личность, которая достигла могущества при помощи каких-то аскез, усилий прошлого, добилась такого. Поэтому понять духовную энергию невозможно при помощи наблюдения материальной природы, этих событий, человеческих факторов, которые мы наблюдаем, проявлений. Нет, понять Бога можно только из сердца чистого преданного. Там эта энергия открывается. При процессе преданного служения шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, то есть когда люди поклоняются божествам, слушают о Кришне, говорят о Кришне, думают о Кришне вместе, в этом обмене присутствует бхакти, так она открывается. То есть только в сердце чистого преданного живет любовь к Богу. На материальном уровне нельзя ее увидеть. Она не всегда соответствует моральным принципам обычного общества мирского. Есть кодекс строителя коммунизма и так далее. Люди надо вырабатывать свои правила в соответствии с местными обстоятельствами. Но Кришна не такой. Он может следовать, а может не следовать этим правилам. И он от этого не теряет качество, а наоборот. Только прославляется. Опять же, его воровство прославляется. Его ночные танцы с женщиной прославляются. Его женитьба на таком количестве жен прославляется. Потому что это верховная личность Бога. Там нет и тени эксплуатации. Единственная его забота — достать удовольствие своим чистым преданным. это источник счастья для всех. Для тех, у кого он ворует, для тех, кто с кем он танцует, крадет чужих жен, для тех, на кого он женится по закону, все получат одинаковый плод. Итак, это нужно знать, что Бог не подчинен каким-то законам. Бог – это есть высший закон, высший истинно не существует, чем Он. Это верховная личность Бога, Прабхупада объясняет. Поэтому под Его руководством можно находиться в материальном мире, здесь описывается. Придут необходимые ситхи, способности, чтобы мы не утратили свое сознание Кришны, находясь в материальной природе. Даже полубоги, говорится здесь, благословляют таких людей, чтобы у них не было больших препятствий в сознании Кришны. Самый милостивый полубог в этом отношении, слышал, это Господь Ганеша. Поклоняются большей частью в Индии, самые популярные. Это вся семья Господа Шивы, собственно говоря. Дурга Деви, Господь Шива сам, Ганеша, Картикея, это очень почитаемые личности в культуре Индии сейчас. Но Ганеша, даже преданные поклоняются ему, потому что он устраняет материальные препятствия на пути бхакти. Материальные препятствия. То есть наши обстоятельства бывают плохие, материальные препятствия Ганеша устраняет. Чтобы дать большую боль, увеличить веру в себя, Ганеша пил молоко долгое время в Индии. Божество. Это как бы факт зафиксированный, даже документальный, исторический, и на видео есть съемки, как божество пьет молоко цистернами, конечно. И он повторял это несколько раз, все уже знают об этом, поэтому паломничество со всего мира в Индии сейчас просто невероятное. Везде видим западных людей по всей Индии кругом. Сколько мы не путешествуем, везде западные, западные, особенно русские, русскоязычные. Кажется, в Удупи, глубинка Индии, там, приходите в храм, там это русский. Интерес мировой, хотя люди еще не обладают такой уж верой, но это мы просто магнитка. Что же за Индия, что же за чудеса тут происходит? Нигде больше такого нет. То есть полубоги, видите, они участвуют в нашей жизни, поэтому мы должны им также выражать как приятное почтение. Неважно, конечно, не отъехать или кто-то еще. Они могущественные. Вот секрет будет нашего процветания. То есть сам по себе преданный не хочет жить в материальном мире. Но полубоги, они могут все устроить, чтобы это не беспокоило. Да, если у нас появится связь с полубогами, движение станет очень сильным, правда? Еще материальная основа нам нужна для развития. Нужны деньги, например, чтобы строить храм, проекты духовные. Это зависит уже от милости полубогов непосредственно. Ну, Кришна может им сказать, дай деньги, не дай деньги, конечно. Но полубоги иногда могут вымаливать сами что-то. Например, полубоги, они иногда даже не могут к Кришну подойти с просьбой, он может не откликнуться. Он нейтрален. Для него полубоги и демоны одинаковые. Если демоны притесняют полубогов, его это не беспокоит. Не беспокоит. Такое взаимодействие гур материальной природы, это нормально. Иногда они берут вверх, да, другие берут вверх, ну, что-то беспокоится. Но поскольку полубоги страдают, и они зависимы от Вишну, они чувствуют свою зависимость, больше и больше, они преданные, они идут к Вишну и молятся. Но иногда Вишну абсолютно безразличен. Ответа нет, пусто. Тогда они идут к Браме. Видите, они знают, как добиться. Как все-таки пробудить этот интерес, сострадание. Значит, что Брама он точно послушает. Брама он ближе к Господу Вишну. Поэтому даже если воля Бога вот такова, страдать нам, все же можно изменить что-то, повлиять на него. И тут Брама и начнут плакать, мы твои дети и прочее. И тут такое беззаконие, столько страданий, неравновесие вселенной нарушено из-за демонов. Такой вид жалкий, смиренный, и Брама начинает сочувствовать. Он же причастен к этому творению. А Кришна, он научит Матьяне, он там с Лакшми наслаждается йога-нидре, нет проблем. Для него это все материальное проявление, как мгновение проходит. Он не живет в нашем измерении времени. И тогда Брама начинает сам там, возвышенную молитву, Пурушу Сукта, и какие-то он там говорит, медитации, Он умеет обращаться к Богу, ему дано это право, и тогда Вишну откликается. Но он с Брахмой разговаривает, с благами не разговаривает. Это хорошо, если так они хотят, скажи им, что делали так, так и так, и будет вот все хорошо. Итак, человек всегда пользовался помощью полубогов. Потому что многие люди даже не находятся на уровне Камишатикари. Даже не практикуют. То есть они верят, но не практикуют, не отхикари. Они верят в Бога, но они не отхикари, они ничего не делают. Они живут обычной жизнью. Тогда что нужно делать? Обратиться к тому, кто отхикари. Если это не послушно, к тому, кто еще больше отхикари. И кто уже утром отхикари, то уже точно что-то произойдет. Бог не может без внимания оставить просьбы таких преданных. Может изменить даже решение своего. Итак, по законам кармы, калиюга должна свирепствовать, землетрясение, наводнение, все это есть. Но в очень маленьком масштабе, потому что кто-то молится. Прабхупада до сих пор молится за нас. Он несет ответственность за движение сейчас, говорится. Даже уйдя с планеты, это его движение. Ответственность-то найдем. А мы молимся Прабхупаде. Мы не такие отхикари, как он. Но он, мы знаем, вот надо к нему обратиться. То есть мы знаем, какие ответственности, видите, поэтому удачи. Мы знаем, к кому нужно обратиться, чтобы Кришна все-таки изменил свое решение. Все-таки дал деньги нам. Так, но все равно, не заинтересован. Но если мы попросим какого-то отхикари, пробудем сострадание, все-таки, может быть, он нам даст что-то. Приятно нашли лазейку, они нашли Бабаджи в Южной Индии, который дает материальное благословение с закрытыми глазами. Все, Кришна дал нам возможность, видите. Раньше не знали этого. Сейчас паломничество туда идут. Все туда идут, да, Бабаджи. По 5-6 часов стоят в очереди довольные. Все деньги там оставляют довольные, счастливые. И потом богатеют, наконец. Какие-то получают что-то. Вот такие способы существуют поддержания. Не нужно надрываться, как ослу на работе, грубо говоря. Нужно просто полюбить Бога. Не нужно всю жизнь так надрываться тяжело. Человек не предназначен для ослиного труда, бездумного. Из этого никогда ничего хорошего не получалось. Бездумный труд означает, что это не знаешь, что получится в результате. Верно? Все заняты бездумным трудом. Еще немножко буду счастлив, еще немножко буду счастлив. Это морковка. Всегда перед носом находится. Такова глупость. Поэтому, конечно же, нужны знания, чтобы мы не соприкасались слишком плотно с мертвой материей. Нам нужен более высокий вкус развивать. Каждый день нужно внимательно воспевать свои круги Хари Кришна мантру, чтобы мы поддерживали этот вкус духовного счастья. Хари Кришна.
Вы сказали лекции, что если человек обретает наш вкус, то он уже не будет возвращаться к Нишине. А с другой стороны, в Бхагавад-гите говорится, даже если преданный, да, совершает самое неблагочестивое, поскольку он занят чисто преданным служением, как это сочетается? Если ты получил высший вкус, ты же не можешь уже заниматься Нишине.
Как человек может, получив высший вкус, все же наслаждаться низшим вкусом? Все же такое случается, так? Может слышать что-то дурное. С точки зрения вкуса также. Он это делает под руководством высшего вкуса. Нас обманывает не только Маха-майя, но и Йога-майя может обмануть. Если получив высший вкус, мы хотим все же наслаждаться и господствовать, то этот высший вкус приведет меня снова к низшему вкусу, но обогатит его, сделает его привлекательным. То есть под влиянием высшего вкуса он кажет, что материальный мир тоже хорошо. Можно наслаждаться жизнью. Это обман. То есть поэтому мы должны еще, кроме высшего вкуса, получить знания. Знание основано, то есть вкус основан на знании. Это не наркомания бездумное увеличение вкуса блаженства. Это осознанность. То есть мы должны осознать, что майя опасна. В своей привлекательности она опасна. Там мы утратим вкус. Так этот высший вкус нельзя проецировать на материю, на майю. На Кришну. Продолжать преданность Кришну.
Когда Кришна, как Риша Кеша, начинают управлять нашими чувствами?
Когда? Всегда? Всегда? Всегда Кришна управляет нашими чувствами? Угу. Он говорит в Бхагавад-гите об этом, что живое существо получает определенный тип ума и чувств. Так идет дорога в жизни. Это он утверждает, эти типы чувств.
Он же управляет чувствами жизни.
Он управляет всеми чувствами жизни. Но наши чувства посредством материальной природы управляются. Через его энергию управляются. Он управляющий он сразу. Вы говорите о том, когда же он сам возьмет в руки наши чувства, непосредственно, когда чувства будут чисты. Чисты от вожделения, от жадности, от зависти, от этих пороков, когда они очищаются, то ими уже управляют не жадность, не пороки, а Кришна. Любовь к Богу. Это называется Хришикеша. Но и сейчас эти чувства, они продолжение его чувств. Не такие совершенные, не духовные, но это продолжение, как компьютер, это продолжение интеллекта человеческого. Он примитивен, но это продолжение, это не сам интеллект человеческий. Также здесь, это не то, что чувства такие же у Кришны материальные, нет таких чувств, но это его продолжение, это искаженное отражение в материи. Их проекция. Мы пользуемся просто материальной проекцией творения. В ведической культуре люди получали знания с 5 лет. Уже получали знания какие-то. Бхакти-шастры они уже знали. Вообще рано знали. Если вы посмотрите, как Кришна учился у Сандипани Муни, там не было таких бхакти-шастр, которые мы изучаем. Заметили, что программа отличается в школе. Помните, какие науки Кришна изучал там? Это уже после бхакти-шастр. То есть эти элементарные вещи каждый знал. Карма, реинкарнация, там, веды. Тогда они еще не были записаны толком. Их просто знали. Слушали, люди знали. Память была хорошая. Там было 64 искусства. Например, одно из них искусство угадывать, что у человека в кулаке. Вот чему учились. Бхакти-шастры. Там была другая школьная программа. Сейчас этому не обучают. Детская игра называется. Не такая уж не детская. Дети тоже играют сейчас в эти игры. Очень похожи, как у Сандипани Муни. У детей есть такая культура, откуда никто не знает. У них есть своя культура, свои традиции, свои слова по всему миру используются. Потом они это забывают, когда выходят из этого возраста. Но, в принципе, они учатся тому в детстве, тенденция, что Кришна учился вот в Сандипани Муни. Складывают стихи в пиктограммы. Что там еще? 64 искусства, когда же пробовать вспомнить, какие еще искусства. Рисовать, танцевать, в разных стилях причем.
Наряжаться.
Искусство наряжаться, это очень.
Животными.
Как?
Животными разговаривать.
Животными, понимать язык животных. Вот наука. А сейчас мы даже одеваться только не умеем. Не, ну мы одеваемся, но мы сразу узнаем друг друга, правда? Что одеваемся одинаково. Когда Господь читали, одевался каждый день, его никто не узнавал. Вот это искусство одеваться. Он полностью обновлялся. Ну, это искусство одеваться. То есть мы должны приходить неузнаваемыми и снова знакомиться заново. Вот как интересно жить, правда же? А кто нас этому учил? Нет такой науки. Мы все одинаковые, каждый день. Где же наше искусство одеваться?
Обеты? Да, и ну, что происходит, когда мы правильно делаем, совершенно.
Когда следуем обетами, что происходит?
Да.
Мы не будем красиво наряжаться, следуя обетам, походу. Не все науки будут обещать так. То есть обеты нас ведут к отречению. Но это есть интересный момент существует. Сначала обеты мы следуем формально. Так требуется. Мы убеждены, что это хорошие обеты, безусловно. Особенность есть в этом определенно. Но что значит следовать обетам? Прабхупада объяснял одну вещь, когда поссорились брамачари и матаджи в одном храме. То есть это война была, брамачари и матаджи известны. То есть, отношения начинаются с войны. Все следуют обетам и воюют при этом. И именно потому, что следуют обетам. Потому что, оказывается, мужчины и женщины влияют друг на друга. Просто их присутствие. Тогда где-то президент сказал, так, матаджи в храме вообще не должна быть. Зачем? А это для брамачари, а тут брамачари. Это черный все же. Все соблюдают обед. Матаджи ответили, достойно американцы. Тогда брамачари должны быть, матаджи останутся. Ты имеешь права. Ну, обычная материальная ситуация. И Прабхупаде написали письмо. Прабхупада сказал, брамачари тот, кто умиротворен. Он не должен так легко возбудим. Вот что было следование обетам. Вот о чем он говорит. Если так легко возбуждаете в присутствии женщин, так легко и быстро, идите в горы жить. Там сделайте себе дома, пещеры какие-то, живите там, там ее нет. Женщины не придут. Пещеры. Он написал письмо, говорит, идите в лес. Потом добавил, ну если вы идете в лес, кто будет проповедовать вопрос? Поэтому все же научитесь быть брамачарями, которые невозмутимы. Вот это уже следование обета. Как это было? Настоящее. Невозмутимы. Тхира называется. Вот это следование обета должно привести к такому настроению. Тхира. Человек сильный, значит. Уравновешенный. Но не так легко вывести из равновесия. Он твердый. Брамачари тот, кто при всех обстоятельствах остается умиротворенным, спокойным. Вот это сознание брамачари. Вот назначение обетов — стать такими мирными как раз. Но сначала это приводит к ссорам, потому что еще легко возбудимы люди, они всегда шли на поводу чувств, всегда общались с противоположным полом с детства, лицом к лицу, друзья, подружки, всегда это было. И не понимали, что были под этим. Теперь обеты. Означает, что это нельзя уже, невозможно уже в таком же духе общаться. А как общаться, мы не знаем, другой культуры нет. Итак, есть культура, вот эта вот наука, которую мы должны изучать, как культуру. Философия — это часть культуры именно, поведение. Все для того, чтобы мы научились поведению. Как одеваться, как разговаривать. То есть обеты должны нас сделать цивилизованными людьми. Обеты не должны нас просто делать врагами с противоположным полом и создать монастыри. И все, это конечная цель, как бы самому Кришне. Нет. Создать культуру. Культуру правильных отношений. Что мужчины и женщины могут много ценного сделать в культурном обществе. Если посмотрите монастыри, они не развиваются никогда. Придете в монастырь там, как в позапрошлом веке. Там однополые живут существа. До одного пола. Там нет развития. Ну так тоже, кто-то, если хочет жить в монастыре, нет проблем. Можно построить монастырь с позапрошлого, с каменного века и в пещере какой-нибудь. Нет проблем. Для монаха, монахини ничего не нужно вообще. Но, чтобы развивать цивилизацию, духовную цивилизацию, необходимо правильное отношение мужчин и женщин. А для этого нужны обеты. Усвоить эти обеты. Это будет великая культура.
Так я поняла, что благословление Нагасу дают только полубоги, а Кришна в этом не участвует, или есть исключение?
Благословение на богатство дают полубоги. Непосредственно полубоги это делают, не знаю, это материальными всеми событиями управляют полубоги. Мы во всем видим Кришну, мы развиваем сознание Кришны. Но Кришна сам не управляет нашим телом непосредственно, посредством материальной энергии полубогов. Это его министры, его представители здесь. Поэтому, конечно, он управляет, но непосредственно нет. Есть даже божество, которое управляет вот, способностью держать что-то в руке. Я слышал это. Хватать. Если что-то случайно выронили, то это божество в этом замешано. Это не случайно произошло. Это для нас случайно. То есть я хотел взять, но оп, вот он уже такой. Это божество сработало. То есть так много из этих вот существ, возможно, которые отвечают за различные законы, функции природы.
Что такое культура? Часто как культура, культурный. А что такое ваше понимание? Емко, как бы пару слов.
Культура — это слово культ. Коренное слово культ — это поклонение. Кому человек поклоняется, его идеал заключается, это отвечает за культуру. Перед кем он склоняет голову, что он любит, что ценно, какие цены, это культура определяется. Ценность определяется культурой. В материальном смысле слова культура это определяется отношением мужчины и женщины. Непосредственно к этой культуре, вот как она устанавливается здесь, это отношение мужчины и женщины. В современном западном обществе поклоняются голым женщинам. Это форма поклонения, они готовы исполнять любые желания за сексуальное удовольствие. Такая культура стала. Это уже, конечно, не культура, это животная культура, но вот пример.
Все науки, искусство, как писать это
понятно. Наука и искусство это тоже производное отношение мужчин и женщин. Правда? Правда, правда. Как общаются мужчины и женщины, вот так это отразится в культуре, в искусстве, в поэзии, в науке. Думаете, почему наука идет таким путем открытия этих новых видов оружия? Не потому, что есть Белый дом и Кремль Прабхупада сказал, а потому, что есть кама, вожделение. Неудовлетворенное вожделение, неправильное отношение мужского и женского начала. Это демоническое сознание, описано в Бхагавад-гите. Только вожделение – главная энергия в этой жизни. Закон – это личные мои желания. И к чему это идет? К созданию какого-то светоносного оружия для всех. Так написано. Вот видите, наука идет этим путем, потому что она руководствуется камой, которая поддерживает отношения мужчины и женщины. Да? Культура, в основе культуры – это отношение двух полов. Поэтому в культуре ведической женщина покрывает голову, то есть она красиво одевается, она знает, как одевать, какие части тела правильным образом, чтобы не возбуждать каму, а другие энергии более высокие, в человеке, в мужчине. С помощью этих энергий создаются более высокие, высокая культура. Вот это наука для женщин. То есть женщина управляет миром. Поэтому они должны быть обучены, как сделать так, чтобы благо получили все общество. Так, поведение женщины. Но когда они становятся эгоистичными и только для себя, тогда другая культура становится. Но с другой стороны, почему женщина такой становится сейчас? Потому что мужчины хотят, чтобы они были такими. Они вместе замешаны.
Возвышать своих мужей, братьев, да? Оставаться именно. Потому что если женщина, она может помочь.
Нет, преданная не интересуется только сексуальным наслаждением. Это может вспыхнуть в жизни преданного. Вот, в какой-то части жизни может вспыхнуть эта энергия, кама. Но не означает, что у него это единственный интерес. Он просто еще не управляет чувствами. И в этом смысле женщина должна помочь ему. Как жена, как друг и так далее.
Некоторые просто мужья могут быть непреданными. Как в этой ситуации?
Непреданные? Терпение. Терпение, а что? Что по-другому, как по-другому? Здесь нет ответа. Такова судьба, мы говорим. Тут нет ответа. Не все мы можем изменить, правда же? Но терпеть можно научиться.
А как помочь? Вы сказали, вот преданные, вот они... Не только вот сексуально, да, у них, ну и другие. Ну, когда такое случается, как помочь?
Это просто, несложно. Просто из садхана бхакти, если муж и жена преданы, они помогают друг другу следовать садхана бхакти. Вместе читают Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Это очень хорошо. Вместе поют Хари Кришна. И постепенно их отношения будут трансформироваться, возвышаться. То есть метод есть. Семейная жизнь, если вспыхивает вожделение, то будет спад. Как воздушная яма. Смотрите, вроде ровно к Кришне. Пошел вниз куда-то. Так, падение какое-то, спад. Он не разбивается, но он чувствует, что снижается его уровень. Но постепенно нужно восстанавливать это собственными общими усилиями. Если муж и жена оба преданные, проблем не будет. Они выйдут из этого пика, поднимутся на высоту. Одному легче мужчине. Поэтому говорится в Писании. Одному легче, потому что может вспыхнуть вожделение, потом трудно будет. Какое-то время это займет борьбы. Поэтому лучше одному, для духовной жизни легче мужчине. Но женщине труднее одной духовной жизни. Как решить этот конфликт, Прабхупада говорит? Это же нерешаемая проблема, это материальный мир. Проблемы здесь не решаются. Есть другое решение. Все женщины замужем, все мужчины брахмачари. То есть брак переводится больше на интеллектуальную основу, умственную интеллектуальную основу, не только на чувственную. С чувственной повыше поднимается брак. То есть формально все должны быть замужем. Я подскажу как. Если даже мужа нет, можете думать о ком-то, как о муже. Это уже защищает женщин. Факт. Факт. На интеллектуальном уровне можно быть замужем. Все. За Кришну особенно. Я предлагаю Кришну. Это лучше всего.
А вот Лакшми приходит через Матаджу, да? И вот как в Вайшнавском коллективе, как это вот происходит? Или должно происходить?
Как приходит Лакшми через это женская энергия? Через женщину приходит?
Да, говорят так. Через женщину.
Ну да, так это же видно. В Говиндасе все красивые Матаджи работают. Поэтому Лакшми приходит сюда. У нас была одна очень красивая девушка, помню, когда мы начинали, она из Ташкента, что ли, была, такого восточного типа, красавица, такого маленького роста, и потрясающая внешность у нее была. Она жила в ашраме, повторяла мантру, и книги распространяла лучше всех. Мы тогда не понимали, как у нее получается вообще. Мы думали, нужно быть чистым преданным, что так. Мы только так оценивали. Значит, чистая преданная. Но как же она, что же она, как же она проповедует? Просто все были озадачены. Ну как же? Слушает лекции, потом выходит. Да, такое делает вообще. Все у них книги купят. Причем даже на книги не смотрят. Какая-то мистика, магия. Мы не могли понять, как же она все делает. И мужчины, знаете, просто были удручены этим, знаете, вот мы там аскезы совершенно получаем. Не можем эту книгу делать. Рядом, раз, быстро все. Потом мы увидели, как она это делает. Ходит. Короче, она эти штучки все показывает, так вот, улыбки, ну, движения, и люди просто очаровываются, покупают все, чистые башни. Эта энергия тоже может служить Кришне, пропагандирует. Нельзя от нее отказываться. Иногда наши женщины отказываются от своей женской энергии. Я не это тело, то есть. Я не мужчина, не женщина, так? Но тогда в них нет никакого вкуса и тайны, ничего привлекательного не остается. Тогда они не могут выйти замуж. Потому что здесь их все знают. Женщина всегда должна быть непознана. Если она хочет быть счастливой, нужно всегда оставаться даже для мужа непознанной до конца. Тайны, секреты есть. Это для женщин говорю, это секрет только для женщин. Это тоже в сознании Кришны имеет место быть. Просто мы еще не знаем, как этой энергией пользоваться. Она еще для нас может быть опасна. Можем поддаться вожделению и забыть о Кришне. Поэтому я не это тело для таких людей. Но вообще с развитием сознания Кришны и могуществом культура вся восстановится. И женщины будут потрясающие, и мужчины будут героями. Все как должно быть, на самом деле. Сейчас это все в упадке, поэтому мы говорим, ни мужчина, ни женщина, ты душа. Если мы будем говорить, мужчина и женщина, начнется такой кавардак вообще. опять жены все будут менять друг друга и так далее. Это Кали-юга. Поэтому сначала нужно обуздать чувства, научиться слушать Святое Имя, то есть научиться многому, но должны знать, что культура займет все человеческие энергии, женскую, мужскую, интеллектуальную, эмоциональную, все для Кришны можно использовать. И вот это будет культура. Вот это будет настоящая жизнь. Полная счастье. Поэтому мужчина должен научиться обуздывать чувства, быть брахмачарием. Даже в присутствии женщины быть твердым. Вот это хороший кандидат, чтобы вступить в семейную жизнь и так далее, не терять свой статус, уровень. Мы пытаемся, конечно, мы сейчас говорим о семейной жизни, мужчина и женщина, мы пытаемся что-то улучшить, что-то говорить на эти темы, но Прабхупада сказал, что в Кали-югу семейная жизнь обречена на провал. Нас это не беспокоит. Духовная жизнь не обречена на провал. Нет проблем.
Духовная
семейная жизнь существует. Да, духовная семейная жизнь
существует. Я хотел спросить, вот у нас мы повторяем 16 кругов и получаем посвящение, то есть даем обет, и когда мы вступаем как бы в семейную жизнь, то есть не всегда получается следовать. У меня вот в семье такая вот ситуация, то что ребенок родился, и она убивает просто.
Повторяет джапу?
Джапу повторяется. В то же время как бы обед был дан, и как правильно действовать.
Обед означает, что человек не отказывается от этого обета, даже когда не может следовать, не отказывается от этого обета. То есть он будет восстанавливаться при первой же возможности. Значит, обед. Так случается в семьях. Такие примеры есть. Женщины, дети появляются маленькие, им трудно повторять джапу. И не потому, что это трудно физически, а потому, что весь ум переносится на тот объект, и сложно сосредоточиться именно. Это как бы закон рождения. Тонкое тело женщины находится там, в ребенке. До какого-то, до 5 лет примерно. Около того. Поэтому на себе не принадлежит уже такое странное существо уже. Женщина с маленьким ребенком. Она не от мира сего, она все поглощена чем-то другим. Вечно уставшая, вечно какая-то. Поэтому в этом состоянии сложно сосредоточиться. Но есть женщины, которые, на которых это не очень влияет. Без проблем. 16 кругов в роддоме, где угодно. Не имеет значения. Есть такие сильные, есть другие. Я думаю, это нужно учитывать, эту природу. Не нужно говорить, вот ты дала обеты, ты предала духовного учителя, предала Кришну, все общество приятных опозорило. Не нужно инквизиции здесь. У женщины только один обед – это замужество. Если так уж о природе говорить, они единственный обед могут поддерживать, то сейчас неизвестно. Поэтому раньше инициации не получали. Зачем? Замужество – это и есть их инициация, потому что муж же преданный. Все. Она служит мужу, муж Кришне и идут к Богу. У нее хватает аскезы достаточно. Но сейчас, поскольку нет таких крепких семей, не все мужья такие преданные, то Прабхупада одинаково инициировал мужчин и женщин. Но он не собирался этого делать сначала. Когда ехал в Америку, он так не думал. Он думал, что вот проповедовать мужчинам, давать инициации, а они уже женщинам все расскажут. Приехал в Америку, потому что женщины там мужей не слушают вообще. Нет такой культуры. Там бывает часто наоборот, что как раз они говорят мужчинам, что делать, эти делают.
Уже золотой век наступил сейчас.
Вы чувствуете уже?
Как убыстряется
когда же поступит золотой век?
Мы, наверное, еще не увидим.
Надо потребовать у GBC письмо написать, чтобы золотой век начался уже. Сколько можно уже? Все, я пойду к Говинда Махараджу, я потребую все. Соответственно, преданные больше не могут терпеть, пора начинать золотой век. Он привет даст, харинам киртан хороший, и все. Расшадам всем раздадут. Начнется золотой век. Главное не заканчивать процесс. При одной, если он правильно следует практике, он всегда живет в этом состоянии счастья. Вот важно свою жизнь так хорошо отрегулировать. Мы еще не очень сильные в этом плане, большинство из нас еще поддаются расстройствам. Хотя причины в этом нет. Нет ни одной причины, он расстраивается. Но мы находим много причин. Как без расстройства? Неинтересно жить. Погода испортилась, уже причина есть, правда? Ну и так далее. То есть мы говорили об этой способности ума искать недостатки, проблемы. Сосредотачиваться на это. Нет, все есть возможности жить в золотом веке уже. Наш век должен быть золотым у каждого. У кого-то будет бронзовый, у кого-то серебряный, у кого-то железный, у кого-то деревянный. Дубовый, например, у кого-то век. Липовый век, может быть. Я не знаю, но от человека зависит, как он проживет свою жизнь. Потому что сейчас открыто все, и для золотого века, пожалуйста, все, все известно, что нужно делать. Но надо же просто стараться жить в золотом веке. Это позитивный ум, сознание Кришны. Научитесь философски мыслить всегда. Особенно, когда трудности приходят. Всегда станьте философом, когда трудности приходят. Вспомните философию. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки.
Да. Гуру Махарадж ки. Да.